«Понял», — сказал Андрей. На этот раз он с первого раза вскочил на коня. И конь, видно, привык уже к нему. Вскоре преследователи скрылись из глаз, но столбы черного и оранжевого дыма виднелись еще долго. Кони трусили довольно резво. Утро было прохладным и влажным. Травы щедро делились с воздухом своим ароматом. Яркие бабочки и громадные стрекозы реяли над травой. Одна из стрекоз, крылья в полметра, лениво уходила от архиоптерикса, который раз за разом промахивался, обманутый неспешностью стрекозиного полета. Белогорочка направлялась не прямо к холмам, а держалась недалеко от реки. Андрей поравнялся с ней, и они поехали рядом.
«Я не хочу прямо», — сказала она. «Они думают, что мы поедем прямо. Они там ждут».
Она показала в сторону холмов. «Нам долго ехать?» — спросил Андрей.
«Долго. Только не очень». «Твоя стая погибла», — сказала Белогорочка. «Теперь ты в стае белых волков. Мой отец умирает. Ты будешь наш вождь. Хорошо?»
«Я думаю, что моя стая не погибла», — сказал Андрей. «За нами прилетят».
«Это хорошо», — сказала Белогорочка. «Они придут, и мы вместе убьем Октина Хаша».
Не было смысла ее разубеждать. «У Октина Хаша остался Жан», — сказал Андрей. «Мне надо его освободить».
«Его, наверное, не убьют», — сказала Белогорочка. «Октин Хаш его будет держать. Жан знает язык. Он колдун».
Андрей поверил Белогорочке. Это было разумно. Переводчик пригодится Октину Хашу, предусмотрительность которого порой поражала. Но тут же Белогорочка разрушила иллюзию.
«Только теперь он, пожалуй, отдаст Джана ведьмам», — сказала она задумчиво.
«Почему?»
«Ты — большой вождь. Тебя хотят ведьмы. А если тебя нет, кого им отдать? Надо взять другого. Очень просто».
«Жана принесут в жертву вместо меня?»
«Больше у него нет людей из твоей стаи», — сказала Белогорочка. «Очень жалко Жана. Он хороший. Он меня учил».
«Мы можем его освободить?»
«Я не знаю», — сказала Белогорочка. «У нас нет людей. Совсем мало моих братьев. Они согласились освободить тебя, потому что я сказала, что ты мой мужчина и великий вождь».
«Жан тоже будет мужчина в нашей... в вашей стае».
«Ты не умный», — Белогорочка нахмурилась. «Чтобы освободить Жана, надо, чтобы погибли все мои братья».
«Но почему они должны погибнуть?»
«Потому что Октенхаш сам повезет Жана к святилищу. Он не хочет два раза ошибиться. Нельзя сердить ведьм».
«Когда Октенхаш поедет к этому святилищу?»
«Он идет медленно. Много повозок, много людей. Идут медленно. А тебя послали вперед, чтобы быстро. Надо понимать».
Белогорочка ударила пятками по бокам коня, и тот поскакал быстрее. Конь Андрея припустил за ним. Дикая, тупиковая ситуация. Оказывается, своим освобождением он ставит под угрозу жизнь Жана. «Черт бы побрал эту планету!»
«Скорей!» — крикнула Белогорочка.
Она гнала коня к небольшому крутому холму, который, как темя ушедшего в землю великана, поднимался над степью. В голосе ее чувствовалась тревога. У Белогорочки была замечательно организованная нервная система. Она переживала ровно столько, сколько необходимо. Ни секунды более. Дополнительные тревоги, которые с помощью воображения взваливает на себя цивилизованный человек, ее не мучили. Кони, быстро дыша, внесли их на холм.
«Смотри», — сказала Белогорочка.
Андрей ничего не видел.
«Ты как старый слепой старик», — сказала Белогорочка. «Как ты стал вождем, если ты такой глупый?»
И тут Андрей увидел. По степи, раздвигая высокую траву, плыла бурая туша.
«Сколько мяса!» — произнесла Белогорочка. «Сколько хорошего мяса! Его трудно поймать!»
Огромный мастодонт, туша на толстых ногах, хобот вытянут вперед, трехметровые бивни торчат кверху, приближался к холму. И только тогда Андрей увидел преследователей. Сначала ему показалось, что это большие обезьяны, рыжие и серые. Они бежали, порой становясь на четвереньки, а порой выпрямляясь и передвигаясь на двух ногах. Бежали они молча, и степь, столь оглушительно певшая, замолкла и пережидала погоню. Когда мастодонт приблизился, Андрей понял, что эти существа слишком велики и слишком легко передвигаются на двух ногах, чтобы быть обезьянами.
«Уж», — прошептала Белогурочка, — «очень плохие».
Мастодонт выдыхался, лишь ужас гнал его вперед. Один из преследователей обогнал его и, подпрыгнув, ухватился за бивень. Мастодонт задрал голову вверх, и преследователь взлетел высоко над землей, но не ослабил хватки. Как бы повинуясь этому сигналу, остальные кинулись на мастодонта, хватая его за ноги, взбираясь на спину, и тот, как жук, облепленный муравьями, волочил врагов вперед, и в этом была безнадежность жертвы, которая почуяла близость смерти. Андрей заметил, что у одного из охотников, который вцепился в загривок мастодонта, в руке большой острый камень, и он быстро и яростно долбит этим камнем основание шеи мастодонта. Оттуда фонтаном брызнула густая, почти черная кровь. Мастодонт как-то сразу ослаб, перешел на шаг и упал метрах в двухстах от холмика, на котором стояли люди.
«Скорей!» — прошептала Белогорочка. «Пока они заняты».
Они начали спускаться так, чтобы холм остался между ними и обезьянами. Андрей обернулся и увидел морду, вернее, лицо обезьяны. Одна из них услышала стук копыт и поглядела им вслед. Это была не обезьяна, но и не человек. «Пятикантроп», — произнес вслух Андрей.
«Они очень плохие», — сказала Белогурочка, оборачиваясь и торопя коня. «Хорошо, что они заняты. Они бегают, как кони. Если им попадается человек, они убивают и едят».
«А вы их убиваете?» — спросил Андрей.
«Конечно, убиваем», — сказала Белогурочка. «Они же плохие. Когда наша стая была большая и сильная, мы один раз делали большую охоту. Я 5 стрел пустила в одного, а он все равно хотел меня убить. Это была большая охота. Эх! Только мясо у них совсем невкусное».
Андрей еще раз обернулся. Холм скрыл от них пятикантропов. Степь снова оживала, наполняясь гулом и пением насекомых и птиц. И казалось пустынной, лишь далеко у самого горизонта паслись какие-то крупные животные.
«Андрей, — сказала Белогурочка, — возьми».
Она передала ему нож. Нож был железный. «Откуда вы их берете?» — спросил Андрей. «Разве вы умеете делать такие ножи?»
«Нет», — сказала Белогурочка. «Мы их меняем на разные вещи».
«У кого?»
«Раньше, когда не было Октина Хаша, мы посылали людей к святилищу ведьм. Ведьмы давали нам ножи и другие железные вещи. А теперь мы не можем туда идти. Только Октин Хаш ходит туда. У нас осталось мало стрел и ножей».
«А откуда железо у ведьм?»
«Разве кто знает? Ведьмы делают его, правильно?»
«Вот это меня и интересует», — сказал Андрей.
«Мы туда не пойдем», — сказала Белогурочка твердо.
«Но нам надо освободить Жана».
«Я могла спасти тебя, потому что у колдуна было мало людей, а Жана спасти нельзя. Как ты будешь воевать со всеми воинами Октина Хаша? Они тебя убьют. У них столько стрел, что тебя превратят в большого ежа. Вот сколько будет из тебя торчать стрел».
Они ехали без происшествий еще 3 часа. Стало жарко, ветер утих, небо стало белым и горячим, кони плелись еле-еле.
«Они пить хотят», — сказала Белогурочка.
«Мне тоже хочется», — сказал Андрей.
«Скоро будет вода. Надо ждать. Ты как маленький. Разве мужчина говорит, что хочет спать и есть?»
«А женщина, говорят?»
«Только рабыни», — сказала Белогурочка, и по ее тону было ясно, что она не рабыня.
Горы приблизились и постепенно потеряли прозрачность голубизны. Они оказались палевыми, выцветшими.
«Мы там будем ждать», — сказала Белогурочка. «Туда придут братья. Теперь уже недалеко».
Копыта коней зацокали по-твердому. Перемена в звуке была столь неожиданна, что Андрей вздрогнул. Оказалось, что они выехали на дорогу. Дорога была старой, в трещинах бетона проросла трава. «Погоди», — сказал Андрей, останавливая коня и спрыгивая на бетон.
«Нам надо спешить», — сказала Белогурочка. «Зачем ты слез?»
«Мне надо поглядеть», — сказал Андрей. «Эта дорога куда идет?»
«Я не знаю».
«Она здесь давно?»
«Глупый! Это старая дорога. Она здесь всегда».
Андрей отколупнул кусочек бетона. Бетон был стар и крошился. Андрей посмотрел вперед. Дорога пропадала в высокой, в рост человека траве. Он обернулся. Дорога терялась в зелени. «Это очень интересно», — сказал он, взбираясь на коня. «А другие дороги здесь есть?»
«Такие дороги?» «Есть. А что?»
«И вы никогда не задумывались, кто их проложил?»
«Мы знаем. Это старые люди. Те, что жили здесь до нас».
«А куда они делись?»
«Я же сказала, старые люди. Они умерли. Это все знают».
Они поехали дальше по дороге. Порой она совсем пропадала в траве и в кустах, порой попадался сохранившийся отрезок. В одном месте дорога пересекла рощицу, раскидистое дерево росло посреди бетона. Дереву было лет 100, не меньше. Белогурочка дорогой не интересовалась. Она была настороже, поглядывала по сторонам. — Ты чего боишься? — спросил Андрей. — Зверей?
— Я ничего не боюсь, — сказала Белогурочка. — Но нас ищут. Вся степь знает, что я тебя украла.
— Скажи, а ты... «Никогда не видела домов. Не таких, как твой дом, а домов, сделанных из камня».
«А зачем дом из камня?» — удивилась Белогурочка. «Как ты его сложишь, когда хочешь откочевать?»
«А может, старые люди не кочевали? Ведь мы не кочуем».
«Вы не кочуете? А зимой, когда звери уходят на юг, в теплые места? Когда снег? Что вы будете кушать? Надо откочевать».
«Значит, не видела».
«Поехали скорей», — сказала Белогурочка. «Мне не нравится».
«Что тебе не нравится?»
«Не нравится, и все тут».
Белогурочка поскакала вперед, ударяя голыми пятками в бока своего коня, и Андрей хотел было последовать за ней, но тут увидел на дороге в широкой трещине нечто блестящее. «Погоди!» — крикнул он Белогурочке. «Одну секунду!» Соскочив с коня, он побежал назад. Так и есть. Он вытащил из трещины несколько небольших, как горошины, металлических шариков. Их поверхность была совершенно гладкой, коррозия их не тронула. Даже самый умелый кузнец не смог бы выковать или отлить такой шарик. Теперь у него не оставалось сомнений, что на этой планете раньше жили иные люди. Святилище ведьм приобретало особый интерес. Может, оно связано с памятью о пришельцах? Может быть, именно там и можно будет придумать, как дать о себе знать? Белогурочки не было видно. Высокая в человеческий рост трава скрыла ее. Конь, не дожидаясь Андрея, пошел вслед за Белогурочкой, и Андрею пришлось бежать за ним, на бегу придумывая, куда бы спрятать шарики. Карманов на шкуре не было. Конь подпустил Андрея на несколько шагов, но тут же передумал и потрусил прочь. Запихав шарики за щеку и невнятно мыча, Андрей помчался следом. «Эй!» — крикнул он, и голос его угас, заглушенный травой и размытый густым жарким воздухом. Ему показалось, что спереди донесся крик. Трава стояла неподвижная, густая, жужжали мухи, у ног скользнула ящерица с громадной головой, под ногами была жесткая земля. И вдруг он понял, что если Белогурочки нет, он навсегда останется в этом травяном лесу. И Андрей испугался. Испугавшись, он остановился и постарался думать трезво. Просчитав до 100 и ничего не услышав, Андрей двинулся вперед. Он постарался представить себе направление, в котором они двигались. Солнце должно быть градусах в 30 слева по направлению движения. Там холмы, там ждут братья. Дорога должна быть рядом. Дорога очень важна. Заржал конь. Его конь. Совсем близко. Стучат копыта. Глухо. Все ближе. Андрей обернулся и увидел, что к нему медленно едет всадник. Кожаная черная куртка, короткая меховая юбка, волосы гребнем, как у Андрея, На шее ожерелье из желтых зубов, в руке копье. Кто он? Воин Октинахаша или родственник Белогурочки? Андрей подавил в себе мгновенное желание нырнуть в траву и скрыться. Он понял, что с коня он будет виден, потому стоял, положив ладонь на рукоять кинжала. «Фре!» — радостно сказал воин, словно встретил старого друга. Он поднял копье. «Значит, это не брат Белогурочки, тот не стал бы угрожать копьем». Андрей стоял неподвижно, напрягшись, и ждал. «Надо вести себя не так, как хочет того воин». Воин прокричал снова. Конец копья был в полуметре от головы Андрея. Воин перестал улыбаться. «Э-э-э!» — крикнул он и ткнул копьем в Андрея. Перед ним был раб, беглый раб, и он презирал его. Этого не следовало делать гордому степняку. Андрей рассчитывал на то, что степняк не выпустит копье, потому он схватился за основание наконечника и дернул дважды с промежутком в полсекунды. Первый раз, чтобы воин посильнее схватился за копье, опасаясь, что копье вырвут из руки. Второй раз Андрей дернул изо всей силы и был прав. Легкий маленький воин, сидевший на коне без седла, описал в воздухе широкую дугу, и Андрею пришлось отскочить, чтобы воин его не задел. Падая, воин выпустил копье и, тяжело ударившись о землю, все же нашел в себе силы вскочить и кинулся на Андрея. Но тут уж они были равны. Андрей ударил противника в скулу, воин послушно лег у его ног. Нокаут был глубоким. Андрей снял с воина широкий пояс с кармашками, мечту путешественника, надел. Потом выплюнул на ладонь шарики и спрятал в карман пояса. Подобрал с земли копье. Все это заняло меньше минуты. Конь воина стоял в двух шагах и не делал попыток убежать. Андрей вскочил на него, и когда выпрямился, глаза его оказались на метр выше травы. Белогурочка была совсем недалеко, метрах в двухстах. Правда, Андрей не сразу сообразил, что это она, потому что Белогурочка лежала поперек конского крупа. Голова ее свисала вниз, а воин, который ее пленил или убил, ехал навстречу Андрею, крутя головой, потому что потерял из виду своего товарища. Он увидел Андрея, но смотрел он против солнца, потому не сразу сообразил, что вместо товарища видит врага. Он крикнул радостно и стегнул коня, чтобы скорее встретиться с Андреем. Андрей поскакал ему навстречу. Новый конь был крупнее и сильнее старого. Копье Андрей держал в поднятой руке. Воин сообразил, что ошибся, и растерялся. Ускакать он не мог, для этого надо было сбросить Белогурочку. Потому он решил принять бой. Правда, с опозданием. Андрей уже подскакал к нему, угрожающе крича и свистя. Он входил в роль странствующего рыцаря. Андрей уклонился от направленного ему в грудь копья и плашмя ударил воина наконечником по голове. Тот охнул и свалился в траву. Конь его пробежал несколько шагов и остановился. «Андрей!» — закричала Белогурочка. Он догнал коня, разрезал ножом веревки. Девушка скользнула на землю. Она стояла, опираясь о бок коня. «Ты настоящий воин!» — сказала она удовлетворенно. В траве послышался шорох. Поверженный воин убегал. Глазищи Белогурочки загорелись желтым кошачьим огнем. Белогурочка взлетела на коня, успев выхватить у Андрея копье, и помчалась в погоню. «Стой, Белогурочка!» — крикнул ей вслед Андрей. «Пусть бежит! На что он тебе?» Тонкая смуглая рука Белогурочки взлетела вверх, сверкнул наконечник копья, и тут же короткий звериный вопль. Белогурочка нагнулась, сорвала пук травы и вытерла окровавленный наконечник копья. Она оглянулась. «А тот второй? Где он?»
«Там лежит», — не стал уточнять Андрей.
«Ты настоящий воин. Я горда, что у меня такой мужчина», — сказала девушка. Из глубокого разреза на ее бедре сочилась кровь.
«Тебя ранили?» — спросил Андрей.
«Не больно», — сказала Белогурочка. «Поехали дальше. У нас мало времени».